Здравствуйте. Сегодня вторник, 22 ноября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Парламентская ассамблея стран НАТО призвала государства, входящие в Североатлантический союз, признать террористическим нынешний российский режим. Оправдан ли расчет Кремля на массовое недовольство в Украине политикой Владимира Зеленского? В суд возвращено административное дело Алисы Климентовой, утверждавшей, что она испытывает неприязнь к Вобле. Также сегодня.
У него масштаб русской классики. И то, что он ее воспроизводит пародийно, как раз и уберегает его от эпигонства. Та или иная книга, может, не удастся, но писатель удался.
Исполнилось 60 лет писателю Виктору Пелевину. Парламентская ассамблея стран НАТО единогласно приняла резолюцию, в которой она призывает всех членов Альянса, цитата, четко заявить, что нынешний режим в российском государстве является террористическим. В резолюции говорится и о необходимости создать специальный международный трибунал по военным преступлениям в Украине. Вот что передает из Брюсселя европейский корреспондент телеканала «Настоящее время» Заряна Степаненко.
Террористическим государством Россию все назвали единогласно. Таким образом, а это вторая международная организация, которая приняла соответствующее решение. Первой стала Парламентская ассамблея Совета Европы месяц назад. Призывают депутаты стран-членов НАТО и создать специальный международный трибунал, в рамках которого можно будет осудить виновных в военных преступлениях, как их исполнителей, так и высшее военное руководство Федерации, пояснил глава украинской делегации в ассамблее Егор Чернев. Украина членом НАТО не является, но она страна-партнер Альянса, поэтому ее представители в соответствующей парламентской ассамблея есть. По видеосвязи перед тем, как голосовать, депутаты выслушали и президента Владимира Зеленского.
Убить электричество, воду и отопление зимой – это и есть цель России. Это значит поставить жизни миллионов людей под прямую угрозу. Это равнозначно использованию оружия массового уничтожения. Это совершенно очевидное преступление. Поэтому будет правильно, если вы в своих парламентах признаете Россию государством-спонсором терроризма. Будет правильно, если ваши страны будут усиливать санкции против России.
Зеленский рассказал коллегам и о Запорожской АЭС, которая в выходные подверглась сильным обстрелам. Россия и Украина обвиняют друг друга. МАГАТЭ предупреждает, что подобные атаки могут привести к крупнейшей катастрофе. Украинский президент призвал членов НАТО во избежание опасных инцидентов и не только гарантировать полную защиту неба над Украиной. По его словам, если российские ракеты не смогут достигать мишеней, то России придется следовать формуле мира, приемлемой для Украины и Запада. А чтобы это стало возможным, нужно продолжать поддерживать Украину, в частности, в долгосрочной перспективе, еще раз подчеркнул генсек НАТО, предостерегая парламентские делегации союзников от недооценки России, которая, по его словам, все еще способна причинять страдания украинскому народу.
Если мы хотим исхода приемлемого для Украины, исхода, который гарантирует победу Украины как суверенной, независимой, демократической нации в Европе, и если хотим приемлемого политического решения, лучший способ добиться этого – оказать Украине военную поддержку.
Увеличение военной поддержки, разработка плана поступления Украины в НАТО и создание механизма взыскания репараций из России. Эти пункты также содержат резолюцию, которую накануне в Мадриде одобрила Парламентская ассамблея Альянса. Что же касается признания России государством-террористом, в первую очередь это зеркало настроений в западных парламентах, ну и политический посыл всем союзникам и их законодательным и исполнительным органам власти дать действиям России такую же характеристику. Напомню, это уже сделали парламенты Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Чехии, признав Россию государством-террористом. Аналогичную резолюцию готовит Европарламент. Голосование намечено в Страсбурге на эту неделю. Роль этих документов в том, что теоретически они могут стать почвой для дальнейшего юридического привлечения России к ответственности, считают украинские парламентарии и их союзники. В Москве же, в частности, в Комитете Госдумы по иностранным делам ранее заявляли, что никакого юридического значения они не имеют.
о принятии парламентской ассамблеей стран НАТО резолюции с призывом признать режим в российском государстве террористическим рассказывала корреспондент телеканала «Настоящее время» Заряна Степаненко. Российские средства массовой информации в последнее время довольно активно распространяли кадры, на которых в Одессе группа людей ходит по пешеходному переходу, мешая проезду автомобилей. Это было интерпретировано как массовое общественное недовольство в Украине из-за перебоев с электро- и теплоснабжением. Сообщается также о якобы имеющихся противоречиях между жителями разных регионов, в одни из которых свет якобы подается, а в другие нет. Украинский политолог Олег Саакян считает, что надежды Кремля спровоцировать массовые протесты в Украине и тем более отставку президента Зеленского вызывают только смех.
Когда Зеленский говорил свою знаменитую уже речь, что без газа, без вас, без электрики, без вас, это была речь действительно как зов общества. Ее перепостили даже оппозиция. К ней апеллируют даже оппозиционные деятели, что для Украины является беспрецедентным. Потому что она действительно отражает настроение населения. И в России просто российская власть, привыкшая к отрицанию вообще субъектности населения как такового, и считает, что есть просто вот манипуляции, элиты. В общем, все делают так, как в России. А в Украине власть любая всегда прислушивается к обществу. От социологии у нас власть зависима прямо, поскольку общество все время держит руку на пульсе относительно того, что говорит и что делает власть. И те протесты точечные, даже которые по Украине периодически или негодования сейчас появляются из-за электричества, они не из-за отключений, они из-за несправедливых отключений. Например, где-то горит свет, а тут выбились из графика, и свет не горит уже больше, там, чем день-два, хотя должен был бы быть. И это протест не против отключения. Это протест о том, что обратите внимание на нас, почему несправедливо сейчас распределяется. А когда пытаются выстроить здесь региональное противостояние, то всем смешно, поскольку все прекрасно понимают, что Львов сейчас одна из самых уязвимых точек. И во Львове как раз, когда нет света, нет и воды, нет отопления даже. И вся Украина относится со страданием к тому, тем городам, которые прилетают, и там, где как раз электричества нету. И украинское общество вошло в режим мобилизации, причем быстрее даже, нежели государство. И сейчас как раз общество мобилизировано на длительную дистанцию, а определенно есть критика в отношении органов власти, что они остаются до сих пор еще в определенном спринт-забеге. Они не мобилизированы к длительному противостоянию, что, собственно, и показала слабая подготовка украинской обороны энергосистемы. Хотя при этом абсолютный героизм украинских энергетиков, которые в кратчайшие сроки демонстрируют небывалую стойкость, и нестойкость электросетей, и восстановление их, точно так же, как и железнодорожники и остальные. Я вот сейчас как раз в Европе с рядом встреч, и могу сказать то, что я от ряда западных коллег, аналитиков, слышал, что они моделируют ситуацию по собственным энергетическим системам, по европейским моделям реагирования, и понимают то, что Украина демонстрирует небывалую стойкость и удивляет даже специалистов в этих сферах. Украинское общество выражает недовольство. И смотрите, недавний скандал с назначениями в Национальный олимпийский комитет. Куда попали очень идиозные личности. И сначала по принципу «купи козу, продай козу» часть этих личностей, в частности, времен Януковича, попросили. И таким образом власть попыталась скинуть негатив, но при этом оставить другую часть. И, несмотря на это, один из депутатов, олимпийский чемпион, самих же слуг народа, выходит из Олимпийского комитета, следом за футболистами, следом за другими людьми, говоря, что он не может там находиться, хотя возглавил его коллега по партии, но с одиозной, скажем, биографией, и плюс там множество других людей было заведено ним абсолютно, по словам этого депутата, скажем, карманно. И, соответственно, сейчас нарастает протест вокруг этого, и действительно общество реагирует, элиты, в частности, спортивные, и власть никуда не может деться, и приходится прислушиваться. Поэтому протесты в Украине сейчас возможны, они несколько поменяли формы, это не уличные протесты. Но широкое негодование, оно есть, и есть инструменты давления на власть, и власть прислушивается, никуда она деться не может от этого. Демократия в Украине все же присутствует, несмотря даже на войну. Но надо понимать, что Россия не отдает себе отчет в одном. Они воюют не с украинской властью, не с украинским государством. Они-то нападали на слабое государство Украины, как им казалось. Но воюют они с украинским обществом. И на защиту государства стало общество. Поэтому, когда сейчас пытаются распространить подобные истории, они действуют на крайне маргинальные группы, которые не способны сейчас к мобилизации ввиду того, что они депривированы, собственно, самим же поведением России. уже не говоря о широких массах. Широкие массы просто с иронией и смехом воспринимают, поскольку от таких вбросов и информкомпаний российских даже не возникает ощущения угрозы. Всем прекрасно понятно, что оно не заходит, не откликается, и оно изначально выглядит крайне синтетическим и нелепым с точки зрения того, чем действительно обеспокоено и чем сейчас живет украинское общество. Мне сложно представить себе сейчас тематику, которая способна привести к отставке Зеленского. Я могу себе представить то, что может быть выражено как протест к нему, но чтобы это переросло в отставки, кризис политический и прочее, нет. Я себе не представляю. Власть достаточно имеет механизмов и инструментов реагирования. Она не аутична, не глухонема, несмотря на все классическую, скажем, критику и нелюбовь к власти в Украине. Общество достаточно ответственно относится сейчас к вопросам национальной безопасности. И, соответственно, я не думаю, что это возможно. Относительно России стратегией Кремля абсолютно понятна. Это день простоять, ночь продержаться, поскольку они ждут, чтобы либо Ишах, либо под Ишах, либо кто-то все-таки умер, соответственно, поменялся контекст, и, может быть, откроется какое-то окно возможностей. Потому что при сегодняшней ситуации окна возможностей нет. Россия на всех парах, путинский режим, мчится в пропасть. И всем уже абсолютно очевидно, что вся борьба идет сейчас не за сценарий победы для России, а сценарий непроигрыша. Вот они пытаются ухватиться за него. И тогда, возможно, если бы им удалось детонировать проблемы в Украине, это бы можно было бы конвертировать в какой-то вариант фиксации непоражения России.
Это было мнение украинского политолога Олега Саакяна. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков между тем анонсировал назначенную на пятницу встречу Владимира Путина с матерями и женами российских военнослужащих, воюющих сейчас в Украине. Кто войдет в эту группу женщин, пока непонятно. Лично, цитата, «встретиться с людьми» Путин обещал при обсуждении проблем с экипировкой и подготовкой мобилизованных резервистов. И вот что сказал Дмитрий Песков.
Действительно, такая встреча планируется, это мы можем подтвердить. Она готовится, в том числе она должна стать одной из встреч в плане тех контактов, о которых вы упоминали. Но, с другой стороны, вы знаете, что президент часто проводит такие встречи, они не все публичные. В любом случае, президент получает из первых рук информацию о реальном положении дел. Такая встреча готовится.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В социальных сетях по-прежнему можно найти много свидетельств того, что мобилизованные резервисты часто не обеспечены даже самым необходимым и не проходят необходимую подготовку перед отправкой в Украину. В последнее время, кстати, все чаще слышны жалобы тех, кто рассчитывал оказаться в подразделениях территориальной обороны, а был отправлен на передовую, так называемым штурмовиком. На это жалуются и родственники мобилизованных. Правда, как я уже отмечал раньше, довольно мало кто публично задается вопросом, зачем вообще нужна эта война в Украине.
Где мой сын, почему его туда отправили? Когда был разговор по телевизору, что будут мобилизованы и будут в тылу. В чем я здесь не права? Что я такое сделал? Это мой сын, он у меня единственный. Я буду идти до конца.
Скорее всего, чтобы моего сына и всех наших ребят из Татарстана забрали, в тыл убрали. Потому что они стоят на передовой. Молодые, необученные. Они проходили в Казанекс, допустим, 2 дня постреляли или 1 день постреляли. И стояли по 8 часов на построении.
Представьте, 18-20 лет ребятам и 2 месяца с небольшим. Ничего они не делали. И вот так вот их поле с автоматами. Один солдат даже был. Ну, конечно, не подвезло. Я с самого начала была не согласна с происходящим. Потому что, во-первых, нам обещали, что ребят не отправят. Мы говорили, что они будут служить в части.
Ничего нет. То есть они все сами покупают. Мы им отправляем деньги, потому что гуманитарка никакая не доезжает. То есть ни воды, ни еды. Сами выживают. Требую, чтобы было грамотное командование, чтобы было все так, как и сказали, то, что они будут в тылу, потому что они не обучены. Обучения у них как такового не было. Пару раз постреляли, пару учебных гранат, все. Их отправили копать окопы. То есть, когда их отправляли на передовую, никакого командования не было. Они на данный момент предоставлены сами себе. У них тоже нормально не объясняют, для чего они там сначала говорили. Зачистка, там, охранять что-то, но по факту нет такого.
Поездка пришла, он сам собрался, пошел в военкомат, хотя поездку бросили в почтовый ящик. Вот, он собрался, пошел в военкомат. Как он сказал, я не пойду, другой не пойдет, третий не пойдет. Ну, а кто же тогда пойдет? Но, честно говоря, сейчас вот я со своей стороны стороны, оглядываясь назад и переживая весь этот ужас, который вот длится практически месяц. Но честно, я считаю, что я... все, кто спрятался, наверное, молодцы. Нехрена там делать.
Более того, на заседании Совета матерей и жен, который требует соблюдения интересов мобилизованных, можно услышать и такое мнение. Говорит женщина по имени Татьяна, она мать солдата-срочника. Просто вслушайтесь.
Время упущено, а люди гибнут. Так вот я хочу, я приехала для этого сюда, чтобы сказать, я хочу, чтобы наша страна победила. Потому что это хуже, чем война, которая была с фашизмом. Фашисты, они воевали, но они нас ненавидели. Не ненавидели так, как сейчас ненавидят эти украинцы, наши братья, наш этнос, наш народ. Они нас ненавидят. И здесь сейчас идет война, не СВО, не надо врать. Сейчас идет война. Идет война за выживание, потому что мы им даже как рабы не нужны. Мы фашистам были нужны как рабы, рабочая сила, так, оставить какое-то количество. Этим людям мы не нужны даже как рабы, мы должны это понять. Это война, понимаете, сейчас идет начало крупномасштабной войны. И наша страна может быть просто быть истреблена. Легче сказать, наша страна никогда не терпела поражения. Но вы знаете, мы на грани. Мы на грани, потому что у нас нет ни доверия, ни уважения к тем, кто нами командует. Потому что они не заслуживают этого уважения. Они сами дискредитировали себя.
Это была мать солдата-срочника российской армии, ее имя Татьяна. Она выступала на заседании Совета матерей и жен, который выступает за соблюдение интересов мобилизованных сейчас резервистов. Еще раз напомню ее тезис. Фашисты были лучше украинцев, потому что просто хотели превратить русских в рабов, а украинцы, цитата, «наш этнос, наши братья, наш народ, нас ненавидят и хотят уничтожить». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 22 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Абсурдность того, что происходит сейчас в России, бросается в глаза просто непрерывно. Депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко», бывший омбудсмен Петербурга Александр Шишлов, на днях окончательно проиграл суд по возбужденному против него административному делу о дискредитации российской армии. Дело было возбуждено за то, что в социальных сетях Шишлов назвал специальную военную операцию так называемой, объяснил, что не встал в память о Владимире Жириновском, потому что тот поддерживал войну, и посчитал неуместным использование георгиевской ленты в качестве символа воинской славы в нынешних условиях. Адвокат Шишлова Игорь Чертков на слушаниях безуспешно пытался обратить внимание суда на то, что в этих постах речь об армии вообще не шла. Вот короткий фрагмент его выступления.
Вооруженные силы Российской Федерации – это не абстракция, это абсолютно конкретное правовое понятие. Жаль, суд, но вот в текстах Шишлова хоть одно упоминание о вооруженных силах, как в целом, так и в сегментах этого понятия имеется или нет, как можно признавать это критикой вооруженных сил, если они даже не упоминаются? Об этом, наверное, знает только эксперт Абаканова. Какие у нас есть тексты? 3 текста, и все эти тексты являются прежде всего информированием избирателей о парламентской депутатской деятельности депутата Шишлова. То есть они размещены в рамках реализации его статуса, его полномочий как депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Без этого депутат действовать не может. Его деятельность открыта, гласна, она подлежит контролю со стороны избирателей. Первые 2 текста от 13 апреля 6 июня – это вообще информация о различных событиях, которые произошли в недрах Законодательного собрания, в пленарном заседании, в комиссиях. Последняя публикация 22 июня – это протокольная публикация по поводу памятной даты Российской Федерации. Ну вот возьмем первую публикацию, первый пост 13 апреля. Он посвящен в кавычках памяти лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского. О покойных либо хорошо, либо ничего, но есть продолжение «Ничего, кроме правды». Как мне представляется, эту правду господин Шишлов высказал. Как говорил Довлатов, говорят, покойный был негодяем, не то слово, не то слово. Я понимаю, что, в общем-то, родственники усопшего могли бы предъявить Шишлову определенные претензии правового порядка, да, правового характера, хотя его пост вполне корректен. Но речь идет о родственниках покойного. Причем здесь вооруженные силы? Только потому, что Владимир Вольфович любил ходить, непонятно почему, в мундире полковника или подполковника, уже не помню. Второй пост от 6 июня. Шишлов информирует избирателя о своей позиции по поводу крайне сомнительной инициативы законодателя признания так называемой георгиевской ленты символом воинской славы. позиция крайне негативная в отношении данной законодательной инициативы. Можно было бы вас обвинить, господин Шишлов, в дискредитации воинской ленты, георгиевской ленты, но такой статьи пока у нас нет. Причем здесь вооруженные силы Российской Федерации и дискредитации. Ну и последний пост, 22 июня. Здесь, в общем, полный цинизм как со стороны правоприменителя, составившего протокол, так и со стороны экспертов. Пост размещен в день памяти и скорби. Шишлов скорбит о погибших. Шишлов излагает некую такую позицию «никогда больше». Вот не можем повторить, а никогда больше. И вот ему это ставится в вину. То, что он высказывает скорбь о погибших. Опять-таки, как в предыдущем случае, где здесь вооруженные силы и их дискредитация?
Это был адвокат депутата Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Александра Шишлова Игорь Чертков. А Тюменский областной суд отправил на новое рассмотрение еще одно административное дело о так называемой дискредитации армии. Это дело против Алисы Климентовой. Тюменский областной суд отменил решение районного суда. Ранее девушка смогла убедить судью, что под надписью, которую она сделала, «нет В, три звездочки Е», она имела в виду «нет вобли», а не «нет войне». Полиция смогла добиться пересмотра дела в суде более высокой инстанции. С уважением, кстати, напомню имя судьи, в октябре оправдавшего Климентову, это Сергей Романов. Дело Климентовой породило широко распространившийся мем «нет вобли», что, видимо, и заставило тюменскую полицию так яростно добиваться пересмотра дела. А что касается другого мема, херсонского енота, украденного из зоопарка при бегстве российских войск из Херсона, то некоторые пропагандисты в России решили, судя по всему, пойти в контратаку. Не знаю, продумали ли они свои действия, согласовали ли с кем-то, но вот фрагмент эфира Костромского бюро телеканала «Россия».
Енот из Херсона становится символом наших десантников и их побед. История зверька, эвакуированного из херсонского зоопарка и оставшегося жить в подразделении ВДВ, набирает обороты не только в российских, но и в иностранных СМИ. А сам енот уже завел себе телеграм-канал, на который за неделю подписались 42,5 тысячи человек. Подробности из биографии маленького бойца нам рассказали наши друзья-десантники.
Его позывной «Херсон». Он парень в самом расцвете сил. Его две недели назад эвакуировали из херсонского зоопарка вместе с другими животными. Те отправились в крымский парк львов «Тайган», а этот енот остался с десантниками.
Это был фрагмент вечернего эфира Костромского бюро телеканала «Россия». Очень надеюсь, что енот с позывным «Херсон» все-таки выживет. А вот президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин, который ни разу публично не прокомментировал сдачу российского, как он считает, областного центра «Херсон», занят совсем другими делами. По видеосвязи он открыл все в той же Тюменской области племенную птицефабрику. Вот что сказал Путин.
О важности создания собственного селекционно-генетического резерва и в животноводчестве, и птицеводстве мы много раз говорили. Это без всякого преувеличения вопрос нашего технологического, научного и продовольственного суверенитета, устойчивости и наполнения российского рынка доступными и качественными продуктами питания. В условиях санкционного давления, глобальных продовольственных вызовов, они всем сегодня очень хорошо известны, эти задачи становятся еще более актуальными. Тем более, мы знаем, что и до всяких санкций некоторые государства и корпорации, глобальные корпорации, использовали свои монопольные преимущества на компетенции в сфере селекции, производства генетических материалов для сдерживания конкурентов, для агрессивного завоевания рынков сбыта.
Говорил Владимир Путин, племенную птицефабрику, где разводят индеек, Путин открыл в тот же день, когда, согласно давней традиции, президент столь враждебных России и Соединенных Штатов Джо Байден накануне Дня Благодарения помиловал индеек. В этот раз повезло индейкам по кличке «Шоколадка» и «Крошка». Ну и раз уж зашел разговор о шоколадке, казахстанские маркетологи выпустили рекламный ролик, в котором бредущий по горам с чемоданом и рюкзаком юноша европейской внешности, явный намек на беглеца от мобилизации в России, встречает казахского всадника, который протягивает ему шоколадку. И далее следует такой диалог.
Что это?
Это вкус свободы.
Шоколад казахстанский. Почувствуй вкус свободной земли.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня исполнилось 60 лет писателю Виктору Пелевину. Представлять его подробно не буду. Как говорится, кто читал, тот знает. В честь юбилея предлагаю вам послушать отрывок из эссе о Викторе Пелевине философа Бориса Парамонова.
«Философствования в его романах слишком много. Оно, способствуя первоначальному построению сюжетной схемы, в конце концов прискучивает. Романы Пелевина длинноваты и, на мой вкус, скучноваты. Вот его, Пелевина, парадокс. Умение, построив острый сюжет, в конце концов сделать книгу скучной. Конечно, не только философический склад натуры родил тему Пелевина, но не в меньшей, а может быть и в большей мере, сама российская действительность, причем не только нынешняя, но и предшествовавшая ей коммунистическая. Коммунизм был фальшивкой, выдумкой, декорацией, ментальным внушением, как это блестяще показал Пелевин в первом своем романе «Оман Ра», где освоение космоса происходит в ту туннелях московского метро. Нынешняя российская жизнь всем отличается от коммунизма, кроме все того же основного признака. Ее нет. Россия живет в небытии, лучше сказать, в некоем виртуальном пространстве. Впрочем, можно и так, вспомнив платоновского рыбака из Чивенгора, который хотел в смерти пожить. Так и пелевинские фантомы кочуют у него из романа в роман. И Пелевин все-таки интересное чтение постольку, поскольку за его надоедными философемами видна вот эта виртуальная российская реальность со всеми ее замочками и примочками. Интенция русского гения – онтологическая, поиск хода из мира культурных отражений к последней реальности бытия. В ясном, хотя и завуалированном для читателей понимании этой темы сказывается пелевинский масштаб – крупный. Можно как угодно относиться к тем или иным книгам Пелевина, можно его вообще не принимать, не находить у него полных и несомненных удач. Но нельзя не видеть в нем крупного, по-русски стильного явления, настоящий стиль рюс. У него масштаб русской классики, и то, что он ее воспроизводит пародийно, как раз и уберегает его от эпигонства. Та или иная книга, может, не удастся, но писатель удался.
Философ Борис Парамонов о Викторе Пелевине. Сегодня писателю Виктору Пелевину исполнилось 60 лет. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».